чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Привет всем! Это прямой эфир программы «Маша в теме». Время поговорить о современном и вечном. Меня зовут Мария Хмелинина, и сегодня я в теме эмпатии. Очень актуальное сегодня слово, очень модное. Оно становится настоящим таким культурным трендом. Многие считают, что эмпатия — это сочувствие, сострадание, умение поставить себя на место другого человека, чтобы понять его. Считается, что эмпаты — это что-то про людей с такой очень тонкой душевной организацией, очень чувствительных людей. Отчасти все это так, но это не только то, что касается эмпатии. Да? Эмпатия она намного шире, намного глубже, намного больше в себя вбирает, и она такая, наверное, можно назвать ее основой для всех вышеперечисленных чувств, да, умение сочувствовать, умение сострадать. Поговорим сегодня про эмпатию. Очень хочется узнать, что вы знаете про это явление, да, интересовались ли вы им ранее. Попробуем разобраться, что это, дар это или проклятие, легко ли жить людям эмпатом, да, вот каково быть эмпатичным человеком, помогает ли эмпатия в жизни или наоборот, она ее усложняет. Вот ближайшие 50 минут мы будем обсуждать с вами эти вопросы. Присоединяйтесь к эфиру. Не очень хочется мне выступать в роли какого-то лектора в этом эфире. Хочется вести с вами диалог, понять, насколько вам вообще близка эта тема, умеете ли вы проявлять сочувствие тогда, когда это необходимо, или вам всегда тяжело дается как-то проникнуться, допустим, чужой болью. Напишите, пожалуйста, очень интересно, и как вы считаете, важно ли вообще, да, проявлять эмпатию по отношению к другим людям. И, кстати, как это сказывается лично на вас, да, что при этом вы чувствуете, да, когда переживаете, например, за другого человека, когда... Давайте, наверное, сразу обозначим, что такое эмпатия, то я вот тут начала уже немножко представлять некоторые ситуации, но, наверное, нужно сразу сказать, что, да, эмпатия, простыми словами, это способность посмотреть на мир, поставить себя на место другого человека, не осуждая его, попробовать понять его чувства, попробовать понять его боль, его злость, его обиду. Да, может быть, ты не всегда понимаешь в точности ситуацию, которую человек проходит в данный конкретный момент, но ты стараешься это сделать, да, ты делаешь шаг навстречу к человеку, чтобы попробовать понять, да, что он сейчас чувствует. Ну, вот это так краткими словами в самом начале эфира обозначили. Очень жду ваших реакций, очень жду ваших комментариев. Присоединяйтесь, буду ваши сообщения зачитывать, как-то на них реагировать. Вы можете задавать свои вопросы также, если они у вас есть. Ну и, конечно же, я заранее благодарю вас всех за лайки и репосты. Это тоже очень важные действия, которые помогают нам охватывать большее количество аудитории. Ну и, как всегда, я обращаю ваше внимание на ссылки в описании к этому эфиру teos.fm. Онлайн — это наш чат духовно-психологической помощи. Кстати, очень сочетается с темой нашего сегодняшнего эфира. Как раз-таки можете получить долю эмпатии в нашем чате, можете поделиться своими проблемами внутренними, психологическими в нашем чате, и наши волонтеры-психологи постараются вам помочь, вас поддержать. Вот, так что эту ссылочку telos.fm/online куда-нибудь себе сохраните. Ну, а вторая ссылка ведет на мой YouTube-канал, тоже, может быть, он покажется вам интересным. Мария Хмелинина, так меня там и зовут. Итак, эмпатия. Что это такое? Я уже вкратце постаралась объяснить это своими словами, но если немножечко обращаться к Википедии, я не люблю это делать, но все-таки для емкости определения прочитаю. Осознанное переживание. Эмпатия — это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека, при этом без потери ощущения происхождения этого переживания. Соответственно, эмпат — это человек с развитой способностью к эмпатии. Не знаю, принесло ли вам до какое-то облегчение, да, от этого определения, стало ли что-то яснее. Мне на самом деле пришлось посмотреть разные источники, посмотреть разные, почитать разные статьи психологов, посмотреть разные блоги психологов на тему эмпатии. И, к моему сожалению, наверное, психологи расходятся в своих определениях, да, что такое эмпатия. Кто-то говорит, что это вообще не сочувствие, не сострадание, это вот какая-то основа для них. То есть это способность, да, прочувствовать что-то, способность, кстати, прочувствовать не только, допустим, боль другого человека, но и способность вообще увидеть, что он злится, например, да, и, может быть, отреагировать на эту злость. То есть это тоже про эмпатию. Другие психологи говорят, что вот это прям синонимы эмпатии, сочувствия, сопереживания. И непонятно, кого слушать, собственно, но поэтому постараемся вместе с вами на таком житейском, наверное, уровне разобраться с эмпатией, да, и применить ее к себе. Выделяют два вида эмпатии – эмоциональная и когнитивная. Эмоциональная, она основана на механизмах подражания, аффективным реакциям, то есть когда ты, ну, как бы это сказать, это твоя естественная реакция. Да, когда ты увидел, что-то происходит, и ты среагировал в данный конкретный момент. А второй вид эмпатии когнитивной, она базируется на интеллектуальных процессах, то есть когда ты пытаешься понять чувства другого человека не потому, что ты сейчас вот чувствуешь то же самое, а потому что ты можешь, допустим, попробовать представить себя в его ситуации, попробовать обрисовать, да, для себя ту картину, в которой сейчас находится другой человек, то есть сопереживание и сочувствие, опять же, наверное, могут быть как такими естественными реакциями, когда тебе не нужно думать, да, чтобы посочувствовать человеку. И также это может быть, когда ты действительно идешь на этот шаг. Мне очень понравилась одна фраза, которую, опять же, я для себя выписала, когда пыталась разобраться, понять, что такое эмпатия. И вот одно определение мне прям очень понравилось. Эмпатия — это выбор. Выбор уязвимости, которая позволяет построить контакт с другим человеком. То есть, когда ты осознанно делаешь шаг навстречу кому-то, чтобы немножечко себя открыть, забыть немножко про свое «я» и принять вот ту уязвимость, которая есть у другого человека, или, может быть, ему открыться в своей уязвимости. Да, то есть, это осознанный выбор. И вот этот момент, мне кажется, здесь в понимании эмпатии очень-очень важный. То есть часто... Ладно, об этом потом. Так, посмотрю, есть ли уже какие-то комментарии. Я вижу, друзья, что вы, начинаете лайкать, что вы присоединяетесь к эфиру, все это здорово, но сегодня... Мне правда, потому что у меня есть много историй таких личных, когда переживала, да, очень сильно за других людей, или даже, может быть, не за людей, а даже за книжных персонажей, как вот это было у меня совсем недавно. Но хочется понять, да, как это у вас происходит, получается ли у вас быть эмпатичными. Например, я у себя в соцсетях проводила такой небольшой опрос, я спросила у людей, считаете ли вы себя эмпатичный ли вы человек, и большая часть людей ответили, там, наверное, процентов 80 ответили, что да, мы эмпатичные, то есть умеем сочувствовать, умеем сопереживать, умеем ставить себя на место другого человека и смотреть на мир его глазами. Но были также и ответы, когда человек, допустим, не знает, может ли он назвать себя эмпатичным, тоже попробуем сегодня определить, да, насколько вы эмпатичны. И также были ответы, что нет, да, что человек, ну, совершенно как-то ему... Далек он от того, чтобы проникаться там, чьей-то другой жизнью, смотреть чужими глазами, зачем, собственно, это нужно. Да, такие люди тоже есть. Так, ну, с чего бы начнем? Давайте, наверное, с истории. Тема эмпатии, как я уже сказала, это не только про сочувствие и сопереживание, не только про умение почувствовать боль, но и про умение почувствовать, допустим, ненависть, злость. Совсем недавно, буквально вот на выходные, мне в руки попала книга, вы все наверняка ее знаете, и многие, наверное, даже читали, «Бойцовский клуб», Чака Паланика. Удивительная книга, и очень неоднозначные у меня от нее впечатления. Главный герой – озлобленный человек, наверное, так можно сказать. Причем озлобленный как на общество в целом, так и на какие-то вещи, происходящие в этом обществе, например, на социальное неравенство. Озлобленный на своего отца, которого не было у него в детстве, и в поисках которого он находился на протяжении своей жизни. И также озлобленный на себя. На себя за свою какую-то трусость, за свою, может быть, банальность, за свое неумение вырваться из повседневной жизни. И этот человек настолько был озлоблен, что он возвел, наверное, вот в свой идеал своего друга Тайлера, ну, как друга. Если вы читали эту книгу, то вы понимаете, что это не совсем друг, но я буду говорить другу, чтобы без спойлеров. Так вот, Тайлер — человек, который ненавидит все вокруг, человек, который готов уничтожить все вокруг ради того, чтобы, да, открыть какое-то свое «я», ради того, чтобы стать новым, стать таким просветленным. Там вот есть даже такая цитата: «Идти на дно, чтобы воскреснуть», то есть достигнуть дна, чтобы воскреснуть. И вот этот Тайлер, он делает очень много страшных, неприятных вещей. Собственно, создает вот этот бойцовский клуб, где люди безжалостно бьют друг друга ради того, чтобы почувствовать свою истинную силу. Да, то есть у нас же в обычной нашей повседневной жизни, да, допустим, мы ходим каждый день на работу, в офис, а потом возвращаемся, например, дома у нас семья, мы проводим время там, например, с детьми, на выходные ездим куда-то с друзьями, и вот это вот какая-то жизнь такая, с одной стороны, спокойная, с другой стороны, постоянно какие-то стрессы, но стрессы, они, знаете, такие бытовые, и ты постоянно злишься на себя, что ты вот в этой повседневности какой-то одинаковый, что ты вот в этой повседневности не можешь по-настоящему высказаться, не можешь по-настоящему раскрыть свои чувства, не можешь по-настоящему, ну, быть собой. И каждый раз, когда я читала эту книгу, там я прочитаю 2-3 главы, и знаете, внутри такое ощущение, что я сама начинаю ненавидеть все вокруг, что я сама начинаю злиться на происходящее, там, происходящие вещи в обществе. Причем эта злость, она даже не адресована на что-то конкретное, на что-то вот там, на каких-то людей. Нет, она вот просто возникает внутри от того, что ты прочитала книгу. Мне кажется, у всех людей, которые читали эту книгу, было вот это ощущение, потому что она закрадывается в твой мозг и не дает тебе спокойно жить, пока ты не переваришь все, что ты прочитал. И действительно появляется после прочтения вот это чувство какой-то агрессии, злости и желания что-нибудь даже сломать. И ты так думаешь, откуда это? Ведь это все не мое. Это все, ну, не мои чувства и реакции. У меня нет ни одной причины, чтобы сейчас все это испытывать. И так вот, как раз-таки, когда я размышляла об эмпатии, когда пыталась понять, что это такое, я поняла, что это в том числе умение понять чужую злость, чужую ненависть. Я не знаю, нужно ли это. Ну, наверное, в каком-то смысле нужно, потому что очень часто мы какие-то вещи просто осуждаем и говорим: «О, нет, это плохо. Ненависть — это плохо, это не для меня». Но причины, понять причины ненависти. Может быть, это действительно нужно, чтобы потом заметить их в себе, чтобы заметить их в своем поведении, заметить причины своей злости и агрессии. Честно, я рекомендую эту книгу, она во многих моментах очень неприятная, но если попытаться понять, почему человек начинает ненавидеть, почему человек начинает совершать очень много болезненных вещей по отношению к другим людям, почему он начинает ненавидеть себя, то ну, в этом смысле книга очень помогает. И если отвлечься от всех тех во многих местах непристойных моментах, если смотреть не на них, а смотреть в суть, то, мне кажется, очень многое можно понять через эту книгу. Так, Ольга пишет, а как понять, эмпатичный ли я человек? Ольга, мы чуть позже, да, будем пробовать это понять. Есть несколько критериев, да, несколько характеристик. Вот, кстати, интересно, что это даже зависит, наверное, не от твоего характера, не от твоего темперамента, а, наверное, от твоего способа общения с людьми. Ну, попозже, Ольга, чуть-чуть попозже мы разберем, как это понять. Так, и Вероника написала, эмпатия — это про то, что нам от Бога дано. Вероника, вот за этот комментарий я прям особенно вас благодарю, потому что сегодня тоже будем говорить про Бога, от Бога ли эмпатия. Наверное, вот уже отвечая на вопрос, да, дар это или проклятие, я, наверное, скажу, что это действительно дар. Ну, по крайней мере, для большинства людей это дар, потому что христианство, оно все пропитано сопереживанием, сочувствием, оно все пропитано вот этим вот человеческим отношением друг к другу, что прежде чем осудить, прежде чем вынести какой-то приговор, вердикт, попробуй понять человека. Да, помните, когда пришли люди, привели к Христу блудницу, сказали, что вот они ее поймали на блуде, и что вот надо бы ее камнями побить. Помните, что Иисус отвечает этим людям? «Кто без греха, первый кинь в нее камень». Мне кажется, это тоже про эмпатию. Про то, что «А вы сами разве не делали каких-то глупостей? А вы сами разве не делали каких-то вещей, за которые вас тоже следует осудить и, может быть, даже побить камнями?» Вообще, мне кажется, вот, кстати, один из вопросов, который я сегодня подготовила, был ли Христос эмпатичным человеком? Заранее скажу, что я думаю, да. Я думаю, он на 100% был эмпатичным человеком. Чуть позже попробуем найти даже какие-то места в Библии, которые бы подтверждали это. Еще один пример книжный, который мне сейчас вспоминается. Я помню, мне было, наверное, лет 14, и я сидела в школе на уроке, читала книгу «Джейн Эйр» Шарлотта Бронте. Да, такая я была ученица, и на уроке вместо того, чтобы заниматься... Кажется, это был урок истории. Вместо того, чтобы заниматься историей, я сидела, читала «Джейн Эйр». Сидела на первой парте прямо перед учителем, ну и как-то нормально читаю. И там как раз был вот в этой книге такой момент, где умирает подруга Джейн, Эллен. Да, она заболела, и вот они лежат вместе на одной кровати. Джейн ее поддерживает, свою подругу, и говорит, ну, все нормально, там, ты поправишься. А на утро Эллен умирает. И я читаю вот эти строчки, и сама не замечаю, как начинаю плакать прямо на уроке. То есть это происходит настолько неожиданно для меня. Ну, я обычно всегда умею сдерживать свои эмоции, а особенно, там, допустим, на людях плакать для меня — это что-то, ну, вообще из ряда вон выходящее, крайне редко происходящее со мной. И вот тут я сижу, и прямо на первой парте я понимаю, что все, у меня идут слезы. Учительница это замечает, смотрит на меня и так говорит, «Маша, что с тобой?» Я так кладу книгу, и ничего, встаю, ухожу из класса, чтобы вообще понять, что со мной происходит. И я понимаю, что вот в этот момент я себя чувствую вот этой вот, как будто бы Джейн. У меня никто не умер, слава богу. Но я почувствовала себя в тот момент той девочкой маленькой, у которой умирает единственная подруга. Можно сказать, единственный близкий человек. И мне становится настолько горько, что я потом, мне кажется, не могла вернуться до конца урока в класс, потому что вот это чувство, оно как-то настолько переполнило. И к чему это? К тому, что вот книги, для чего их читать, да? Кто-то говорит, не любит художественную литературу, да. Мне кажется, книги очень помогают развивать эмпатию. Очень помогают поставить себя на место другого человека. Для чего это все нужно? Для того, чтобы просто уметь жить в этом мире. Сегодня происходит так много жутких вещей, так много непонятных вещей, и из-за этих вещей мы ссоримся, мы начинаем злиться, начинаем портить отношения с близкими людьми. И близких людей как будто бы становится все меньше и меньше. Но эмпатия, она как раз-таки помогает тебе и других людей понять, и им открыться, и не терять ту близость, которая во многих случаях может спасать. То есть вместо того, чтобы естественно отреагировать какой-нибудь злостью или ненавистью на вещи, ты себя останавливаешь и принимаешь осознанный выбор попытаться понять, что происходит внутри тебя, что происходит с другими людьми, а что они об этом думают. Так вот таки, опять же, это выбор. Выбор сделать шаг к другому человеку, выбор уязвимости. Долго я тут все это рассказывала. Вероятно, есть ваши комментарии, сейчас я их посмотрю. Так, Владислав говорит, а чего девушка такая серьезная? Будьте эмпатичней. Ну, Владислав, быть эмпатичней, это же не значит больше улыбаться. Вот, кстати, мне вообще не нравится этот стереотип, что ведущий каких-то программ, там, радиопрограмм, каких-то стримов должен быть всегда таким веселым, радостным, счастливым, должен излучать позитив. Мне кажется, вообще нет. Мне кажется, надо быть собой просто. Если ты говоришь о каких-то вещах, которые касаются и тебя, и других людей. Ну, в теме эмпатии, не знаю, почему-то она у меня больше связана с серьезностью, нежели с улыбчивостью и позитивом. Но спасибо, я приму сведениям. Владислав спрашивает, а вы грустная и несчастная? Как сказать? временами могу и погрустить, и попечалиться. Нет, сейчас не грустная и не несчастная, просто сейчас я рассуждаю об эмпатии, как о возможности понимать чужую боль, чужую ненависть, чужую злость, чужую обиду. И просто поэтому сейчас более такая серьезная. Вот. А вообще, конечно, эмпатия — это не только про какие-то неприятные чувства, но и про радость тоже. Например, да, вот, кстати, вот, а чужую радость. Про чужую радость тоже. Например, если вы эмпатичный человек, то вы приходите в какой-нибудь круг людей, которые, например, в данный конкретный момент веселятся, у них там радость какая-нибудь. И вы, будучи эмпатичным, вы впитываете эту радость, вы впитываете как губка ту атмосферу, которая вас окружает. И очень часто я замечала это на себе, когда ты попадаешь в какой-то круг людей, и там, допустим, такая легкая радостная атмосфера, и ты этой атмосферой пропитываешься, и как будто бы тебе самому становится легко и хорошо, и ты себя в этот момент действительно чувствуешь таким, можно сказать, счастливым человеком. Стоит тебе выйти из этого круга людей, стоит атмосфере измениться, и ты сразу меняешься внутренне, сразу меняется твое внутреннее самоощущение. Тебе уже не хочется радоваться, тебе не хочется... Привет, Денис. Привет, спасибо, что присоединяетесь. Пишите, что думаете про эмпатию. Потому что у меня очень много мыслей в голове, и честно, я сейчас себя даже ловлю на мысли, что немножко мысли так накладываются друг на друга, и я так прыгаю с темы на тему. Потому что действительно тема очень объемная, И очень хочется, чтобы вы тоже какие-нибудь примеры привели. Мне кажется, эмпатия — это не про впитывание, это именно про умение сопереживать. Владислав, да, я тоже пытаюсь донести эту мысль, что это твой осознанный выбор. И вот эти вещи нужно разграничивать. Я имею в виду, что ты впитываешь атмосферу места, куда ты приходишь, потому что это твой осознанный выбор быть сейчас вот с этими людьми на одной волне. Не знаю, попробуйте поспорить со мной. Может быть, я смогу конкретнее донести мысль. Так, привет, Иван. Привет, да, всем, кто присоединяется. Владислав, возвращаясь к вашему комментарию про то, что умение сопереживать. Поясните, пожалуйста, как вы понимаете это умение? Ну, то есть ты же не можешь заставить себя почувствовать боль другого человека. Или можешь, как вам кажется? Мне кажется, что часто мы не можем представить те ситуации, в которых находятся другие люди. Мы не можем в точности скопировать, что ли, их состояние на себе. Но эмпатия позволяет приблизиться к состоянию этого человека. Если вы эмпатичны, то можно сказать, то я даже не знаю, что ты чувствуешь сейчас, в данный конкретный момент, и я не могу это представить, потому что я другой человек, потому что у меня другие сейчас, может быть, чувства, эмоции, но я рад, что ты со мной этим поделился. Мне кажется, вот что такое эмпатия. То есть я рад участвовать в том, чтобы разделить с тобой какую-то ситуацию. Я это понимаю как-то так. Вот, Владислав говорит, верно, не могу, это дар. Не можете заставить себя прочувствовать боль другого человека. Это дар. Опять же, если ты делаешь осознанный выбор, ты можешь не понимать человека и можешь не понимать его боль, но ты же можешь постараться быть с ним просто рядом. Мне кажется, чем чаще ты находишься с человеком, чем чаще ты разговариваешь с ним, тем больше для тебя это открывается. Вот, допустим, опять же, возвращаясь к примеру книги, о которой я сегодня говорила, когда я начала ее читать, у меня было такое внутреннее возмущение. Ну, что это за герой такой? Что это за персонаж такой, ну, неприятный, очень неприятный? У меня все мое естество как бы говорило, зачем он творит такие жуткие вещи, зачем он делает так много, ну, зла по отношению к другим людям? Зачем он делает так много зла по отношению к самому себе? У меня поначалу было это возмущение, но чем больше ты читаешь, чем больше ты пытаешься вникнуть в человека, тем больше у тебя появляется вот это ощущение, что ты его понимаешь. Ты понимаешь, откуда у него взялась эта злость. Ты понимаешь, почему он хочет скатиться на самое дно. Поэтому определенно эмпатия — это дар, но это и осознанный выбор развивать этот дар. И даже если его нет изначально, то можно в каждом дне принимать решение стараться понять, допустим, какого-то человека, например, с которым у вас ссора. Долгое время вы не можете решить там, отношения с каким-то человеком. И можно твердо стоять на своем мнении, что человек не прав, и пытаться его в чем-то переубедить, а можно начать с ним разговаривать. Разговаривать не так, что спорить постоянно, а спрашивать у него, почему ты это делаешь, что ты чувствуешь. Привет, Светлана. Владислав говорит, я согласен. Если ты включаешься в жизнь человека, то он становится тебе ближе. Эмпатия увеличивается. У этого есть и обратная сторона. Например, стокгольмский синдром. О, да, стокгольмский синдром — это когда ты начинаешь оправдывать человека, который... Ну, допустим, человек берет в заложники людей, проводит с ними какое-то время... общается с ними, и жертвы начинают его оправдывать. Жертвы начинают настолько его понимать, что говорят, ну, да, мы понимаем, почему ты так поступаешь. Действительно, есть обратная сторона. А еще есть, знаете, какая сторона здесь? Когда происходит выгорание. Я помню, я общалась с одним психотерапевтом, у нас было интервью, и я у него как-то спросила, слушайте, а как вот вы работаете со всеми этими людьми? То есть у каждого же, ну, такие проблемы внутри, и каждого выслушать, каждого понять, и каждому попытаться помочь, это ведь можно, ну, себя потерять. И он говорит, да, и это вообще такое профессиональное заболевание многих психологов, психиатров, психотерапевтов, вот выгорание, что ты постоянно впитываешь, да, вот эту боль, постоянно делаешь этот выбор сопереживать людям и теряешь, наверное, вот эту вот границу, где это работа, а где это уже личные переживания, где это личные чувства. И из-за того, что эти личные чувства начинают преобладать, тебе... Ну, представьте, это же... Это каждый день люди приходят. Больные люди. Услышать каждого. И ты просто начинаешь действительно выгорать, терять самого себя. Ну вот мне тогда тот психиатр сказал, что ну, нужно учиться выстраивать вот эти границы, отделять, где у тебя работа и где у тебя личные взаимоотношения. Но мне кажется, это, кстати, не только в области психологов, психиатров. Мне кажется, это в любой работе, где ты проявляешь какое-то сочувствие к людям, это все врачи, это, наверное, социальные работники, волонтеры. Так. Иван просит у Влада убрать его из ЧС. Влад, за что же вы так людей в ЧС кидаете? Что сделал вам Иван? Проявите сочувствие, в конце концов. Да. Друзья, Машенька, ты прекрасно написала, Надежда. Спасибо большое, Надежда. Получать комплименты во время эфира — это вообще всегда, всегда очень приятно. Знаете, про что мне хочется рассказать? Я прочитала тут недавно одну такую историю. Я честно скажу, я не нашла подтверждений, что эта история реально произошла. Она касается деятельности известного адвоката Анатолия Федоровича Кони. Это реальный адвокат, он жил в середине, ну, с середины 19 века. Очень прославился он своими делами. И есть известная история, которая называется «Самая короткая речь адвоката». Я сразу скажу, я не нашла подтверждений, что эта история была на самом деле, что она исторически правдива. Но смысл этой истории, как мне кажется, потрясающий и удивительный, и тоже, мне кажется, во многом про эмпатию. История заключается вот в чем. Судили как-то мальчика-гимназиста, который ударил ножом своего одноклассника. Причина его отчаянного поступка была ежедневно возобновляющаяся травля. Мальчик был горбат, горбун каждый день на протяжении нескольких лет приветствовал его пострадавший. Да, ну то есть вот, вот ситуация. Два мальчика, школьника, один мальчик горбатый, а другой постоянно на протяжении нескольких лет обзывает его, травит его, говорит горбун, ну то есть издевается над ним. Так вот, адвокат произнес самую короткую и, возможно, самую эффектную речь в своей адвокатской карьере. Начал он ее так. «Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели!» «Здравствуйте, Анатолий Федорович!» — ответили присяжные. «Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели!» «Здравствуйте, Анатолий Федорович!» Вновь, но уже с недоумением, ответили присяжные. «Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели!» «Да здравствуйте уже, наконец, Анатолий Федорович!» ответили присяжные с сильным раздражением. Анатолий Федорович вновь и вновь повторял свое приветствие, пока и присяжные, и судьи, и все присутствующие, процессы в те времена были открытыми, и все присутствующие не взорвались от ярости, потребовав вывести этого сумасшедшего из зала суда. Под сумасшедшим они имели в виду адвоката, который постоянно приветствовал и говорил одно и то же. Так вот, адвокат говорит: «А ведь это всего лишь 37 раз». Этим он закончил свою речь, и мальчик был оправдан. Не знаю, уловили ли вы суть. Суть заключается в том, что он 37 раз повторял свое приветствие. И настолько взбесил этим всех присутствующих, что они просто пришли в ярость и уже сказали: «Выведите этого сумасшедшего из зала суда». А теперь представьте вот этого мальчика-горбуна, которого на протяжении нескольких лет каждый день обзывают, травят и издеваются над ним. Мне кажется, вот когда ты... То есть вот Анатолий Федорович, он провел такой эксперимент. Он показал людям наглядно, как сильно они могут выйти из себя из-за, да, казалось бы, какой-то мелочи. А ведь всего 37 раз я сказал «здравствуйте». А они уже пришли в ярость. То насколько сильна была ярость того мальчика-гимназиста, которого каждый день на протяжении нескольких лет травили и называли, и обзывали, и издевались над ним. Мальчика оправдали. Я не говорю, что теперь всех нужно оправдывать и все преступления нужно понять и всех простить. Нет, ни в коем случае. Но умение поставить себя на место человека, другого человека, это очень помогает быть нам, к людям, снисходительней и лояльней. Напишите, пожалуйста, что думаете про эту историю. И, может быть, вы знаете какие-то подобные истории про эмпатию. Вообще, я очень-очень жду ваших комментариев из ваших историй, из вашей жизни. Когда вы явно почувствовали, что вы можете понять другого человека? Вернее, готовы попробовать это сделать. Так. Хочется вернуться к вопросу, который я задала уже несколько минут назад. Был ли Иисус эмпатичным человеком? Есть такая история. Вы наверняка, если читали Новый Завет, слышали или, может, натыкались, может, читали эту историю. Она про то, что Иисус однажды встретил двух женщин, Марфу и Марию. Они были сестрами Лазаря. И Марфа говорит Иисусу: «Вот если бы ты сейчас был с нами, то наш брат бы не умер». Лазарь тогда умер. И они плачут, и он видит, что идут другие люди, иудеи, и все плачут по Лазарю. И сам Иисус, он тоже был другом Лазаря и очень любил этого человека. И видя, как все вокруг плачут, он тоже начал плакать. И я прямо сейчас прочитаю вот этот вот отрывок из Библии. Иисус, видя, что плачет и она, и иудеи, которые с ней, и сам сильно расстроился и опечалился. «Куда вы его положили?» — спросил он. «Пойдем, и ты сам увидишь», — сказали они. И Иисус заплакал. Иудеи говорили между собой: «Смотрите, как он его любил». Еще в Библии есть такое место, где говорится: с плачущими плачьте, с радующимися, с радующими радуйтесь. Я уже сказала, что христианство, как мне кажется, во многом про эмпатию, во многом учит человека быть более эмпатичным, быть, стараться понимать, в каких обстоятельствах находится другой человек. И вот тут вот эта история про Лазаря, она показывает, что Иисус, он умел переживать, умел сочувствовать, умел плакать, когда плачут другие, и умел радоваться, когда радуются другие. И я думаю, что он делал это осознанно. Я не думаю, что это был просто порыв чувств. Я думаю, что тем самым он просто показывал, что ему не все равно. Был ли Иисус эмпатичным человеком? Думаю, на 100%. И мне кажется, в этом он показывал, насколько это важно уметь радоваться за других, уметь разделять чужую боль. Понимать, почему, допустим, многие люди совершают какие-то необдуманные, глупые поступки. Вот я помню, будучи подростком, я постоянно, ну, так скажем, осуждала многих своих ровесников, которые начинали употреблять разные вещи, алкоголь, наркотики. Я смотрела на них, и я не понимала, зачем они это делают. Я не понимала, зачем они вот так сейчас относятся к людям, которые старше их, зачем они посылают их, зачем они издеваются над ними, зачем они вот так вот себя ведут как-то по-хамски. И у меня тогда было просто осуждение. И я так сказала: нет, я с этими ребятами общаться не буду. Мне противно смотреть на то, что они делают и с другими людьми, и с самим собой. А чуть позже появилось желание понять их. Чуть позже появилось желание понять, а зачем они вот так вот себя ведут. Появилось желание быть просто вместе с ними. Может быть, это будет не очень приятно, и, может быть, мне даже не очень этого хочется, но есть желание просто понять, зачем, понять их чувства. И сейчас это желание, только усиливается с каждым днем. Хочется также идти. Ладно, я не буду говорить, куда хочется идти. Я уже увидела, что 45 минут, друзья. Я даже не поняла, как я это все выговорила. Давайте попробуем подвести какой-то итог. Что же такое эмпатия? Главный вопрос сегодняшнего эфира — это дар или это проклятие? Это проклятие, если вы не умеете разграничивать свои переживания и чужие переживания, не умеете ограничивать сферу своей, так скажем, тревожности, своих забот. Очень часто мы переживаем о том, на что не можем повлиять. С одной стороны, это хорошо, но это может и с ума свести, если постоянно думать о том, где ты бессилен, о каких-то тех вещах, на которые ты никак не можешь повлиять. Это будет действительно, твоя эмпатия тогда будет действительно проклятием, если ты будешь погружаться в эту бесконечную чужую боль, в бесконечную чужую ненависть. И эмпатия — это дар, когда это помогает понять самого себя, когда это помогает разобраться с собственными чувствами. Это дар, когда это помогает исцелять других людей. Исцелять, я имею в виду не то, чтобы там чудеса какие-то делать, а исцелять в каком-то эмоциональном плане. То есть человеку больно, а ты просто находишься с ним рядом. Может быть, ты не до конца можешь понять его боль, но, опять же, ты принимаешь вот это решение, делаешь этот выбор, этот шаг навстречу к человеку, чтобы просто побыть с ним рядом и попробовать ему помочь даже своим присутствием, даже только лишь тем, что ты от него не отворачиваешься. Вот в этом смысле это дар. И у нас был вопрос, как понять, эмпатичный ли я человек. На самом деле очень простые пункты. В ответе на него, сейчас я их прочитаю. Хорошо ли вы умеете слушать, что говорят другие люди? Часто ли люди рассказывают вам о своих проблемах? Хорошо ли вы понимаете, что чувствуют другие люди? Часто ли вы вообще думаете о том, что чувствуют другие? Как часто люди обращаются к вам за советом? Порой вы чувствуете себя подавленным из-за трагических событий разного масштаба. Вы пытаетесь помочь тем, кто страдает. Вы умеете поддерживать беседу, даже если видите, что с вами, может быть, не до конца честны. Кстати, вот по поводу честности. Эмпатия, она во многом заключается и в том, чтобы как-то интуитивно чувствовать человека. То есть ты, может быть, даже не можешь привести конкретные доводы, да, почему тебе кажется, что человек нечестен с тобой. Но ты просто это чувствуешь. Дальше. Вы иногда чувствуете себя истощенным или подавленным в окружении множества людей. То есть когда постоянно отдаетесь им. Далее. Вы склонны проявлять трепетную заботу о людях. И вам трудно устанавливать границы в отношениях с другими людьми. Все это говорит о том, что да, вы эмпатичный человек. И опять же, в своей эмпатии повторюсь, что она может быть и даром, и проклятием. Даром, когда вы делаете осознанный выбор помогать и поддерживать, но при этом не терять свои собственные внутренние силы. И проклятием, когда вы теряете самого себя в бесконечных переживаниях за других. Вот. На этом, наверное, мы сегодняшний эфир подытожим. Мне кажется, что очень скомканно и странно я его провела. Напишите свои впечатления, будет интересно. Вот, но надеюсь, что все равно что-то полезное вы сегодня узнали. Спасибо всем, кто присутствовал, всем, кто участвовал, комментировал. И до следующей недели. Это была Маша в теме.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме.